«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках цикловой программы «Школа семейного чтения» мы сегодня будем говорить о творчестве Ивана Андреевича Крылова, о его известных всем баснях, которые знает каждый, я думаю, и откроем еще неизвестную страницу в творчестве Крылова. Это переложение псалмов Давида. Итак, начнем. Иван Андреевич Крылов. Самым христианским произведением называют в русской литературе повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». И всем известны слова автора, которые непосредственно относятся к этой повести. «Ничего нет страшнее русского бунта». Подтверждением тому служат документы тех событий Пугачевского восстания, которая охватила немалую территорию Российской империи. Зло-то быстро распространяется. И среди письменных свидетельств, подтверждающих слова Пушкина о жестокости всякого бунта, есть и такое свидетельство. На каждой из улиц села, поселения, города для устрашения повесить в первую очередь помещиков и членов его семьи, и тех, кто не примкнул к нашему восстанию. А далее список будущих жертв. И среди них комендант Яицкой крепости Андрей Прохорович Крылов, поскольку защищал он крепость так рьяно, что Пугачев так и не смог ее взять, и члены его семьи, в частности, 4-летний Ванечка Крылов. Да, тот самый, любимый и всеми известный в будущем баснописец, дедушка Крылов. Но, слава богу, крепость Пугачеву, Яицкая крепость, не была не сдана, и город Оренбург, где находилась семья Андрея Прохоровича, тоже не был взят. Ванечка выжил и стал Иваном Андреевичем Крыловым, известным в русской культуре писателем, поэтом и замечательным человеком, христианином, ибо до конца жизни Иван Андреевич был верен православной церкви и был верным прихожанином, исправным прихожанином того собора, который находился рядом с его домом. Басни нам известны более всего такие, как «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица», басня, которая относилась к периоду войны с Наполеоном, «Волк на псарне», «Обоз» и многие-многие другие. Увы, но анализ этих произведений, как, впрочем, и других произведений русской классики, сводится только к нравственному началу, моральному образу персонажей. А между тем, Иван Андреевич, будучи христианином, конечно же, строил свои произведения, основываясь, да, на морали, но на морали, в первую очередь, христианской, а она основана на 10 заповедях. В основе его произведений были евангельские истории, притчи, поучения. Ну вот даже возьмем известную басню его «Ворона и лисица». Помним, как начинается первая строчка? Вспомним. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра». Что, для красного словца звучит слово «Бог послал», выражение «Бог послал»? Нет, конечно, в прямом смысле. Все дает Бог. И нам, людям, и любой живой душе. Или вот еще одна известная басня «Стрекоза и муравей». Ведь это есть не что иное, как крылатое выражение «кто не работает, тот не ест». Это на первый взгляд. А на самом деле эта поговорка «кто не работает, тот не ест» в основе ее лежат слова евангельские, которые звучат так. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Вот так звучит в Евангелии это поучение. И как здесь не вспомнить, это уже наше время, пример из одной передачи. Это канал «Культура», передача называется «Наблюдатель». На этой передаче как раз собрались представители творческой интеллигенции. Это были и писатели, и режиссеры, и литературные критики с ученой степенью. Тема была «Басни Ивана Андреевича Крылова». И надо же было додуматься до того, что, оказывается, то поучение, взятое из Евангелия, что если ты не трудишься, то и не ешь, на самом деле не имеет места быть в этой басне. А на самом деле здесь говорится о том, как жестокий куркуль-муравей был немилосерден к творческой личности стрекозы, которая своими песнями и танцами украшала весь окружающий мир. Вот так, ни более, ни менее. Печально, конечно, что по сей день то христианское начало, которое заложено в произведениях Ивана Андреевича Крылова, не на поверхности. Более того, о нем даже и не упоминается. Разве только на православных каналах. Или еще одна такая басня «Два голубя». Эта басня довольно большая по объему, поэтому я буду читать ее в неком сокращении. И опять-таки в этой басне мы увидим ту евангельскую истину, ту христианскую мораль, которая заложена автором. «Два голубя». Два голубя, как два родные брата, жили. Друг без друга они не ели и не пили. Где видишь одного, другой уж верно там. И радость, и печаль, все было пополам. Не видели они, как время пролетало. Бывало грустно им, а скучно не бывало. Ну, кажется, куда б хотеть или от милой, или от друга. Нет, вздумал странствовать один из них. Лететь, увидеть, осмотреть диковинки земного круга. Ложь с истиной сличить, поверить быть с молвой. «Куда ты?» — говорит сквозь слез ему другой. «Что пользы по свету таскаться? Или с другом хочешь ты расстаться, бессовестный? Когда меня тебе не жаль, так вспомни хищных птиц, силки, грозы ужасные и все, чем странствия опасны. Хоть подожди весны лететь в такую даль». Ну, конечно же, друг его, голубь, который одержим страстью, конечно, страстью, странствовать, путешествовать, познавать, на все посмотреть своими глазами. Голубь не прислушивается к этим призывам. И, конечно же, с ним встречаются различные неприятности. Мало того, подстигает даже смерть. Сколько раз он еле-еле мог спастись от хищных когтей ястреба. И когда уже весь израненный, весь с поломанным крылом, с пораненной ножкой, он еле-еле смог добраться до дома, кляня охоту увидеть свет, читаем дальше, кляня охоту увидеть свет, поплелся кое-как домой без новых бед. Счастлив еще, его там дружба ожидает, к отраде он своей, услуги лекаря и помощь видит в ней. С ней скоро все беды и горе забывает. И далее, как обычно в басне, вывод, мораль, итог сказан вышесказанного. «О вы, которые объехать свет вокруг желанием горите, вы эту басенку прочтите и в дальний путь такой пускайтесь и не вдруг, чтоб не сулило вам воображение ваше, но верьте, той земли не сыщете вы краше, где ваша милая или где живет ваш друг». «От добра добра не ищут». Сразу вспоминается вот эта поговорка. «От добра добра не ищут». Но только ли об этом говорит эта басня? Нет, конечно. пусть и не в полном объеме, пусть и частично, но это и напоминание притчи о блудном сыне, который возвращается под родной кров, к отцу, в данном случае к другу. Не ищите мест чужих, живите там, где вы родились, не покидайте того, кто вас любит, кто о вас заботится. Басня «Два голубя». Замечательная басня «Василёк», она малоизвестна. Я вообще обращаюсь сейчас более к басням, которые менее известны. «Василёк». Вот послушаем эту басню Ивана Андреевича Крылова. «В глуши расцветший василёк вдруг захерел, завял почти до половины, и голову, склоня на стебелёк, уныло ждал своей кончины». То есть перед нами образ василька, как абсолютно живое, одушевленное существо, как человек. Зефиру, между тем, он жалобно шептал: «Ах, если бы скорее день настал, и солнце красное поля здесь осветило, быть может, и меня оно бы оживило. Уж как ты прост, мой друг!» — ему сказал вблизи, копаясь, жук. «Неужели солнышку лишь только и заботы, чтобы смотреть, как ты растешь, и вянешь ты, или цветешь? Поверь, что у него ни время, ни охоты на это нет. Когда бы ты летал, как я, да знал бы свет, то видел бы, что здесь луга, поля и нивы. Им только и живут, им только и счастливы. Оно своей теплотой огромные дубы и кедры согревает, и удивительную красотой цветы душистые и богато убирает. Да только те цветы совсем не то, что ты. Они такой цены и красоты, что само время их жалея косит, а ты не пышен, не пахуч. Так солнце ты своей докукою не мучь. Поверь, что на тебя оно луча не бросит, и добиваться ты пустого перестань, молчи и вянь». Но солнышко взошло, природу осветило, по царству Флорину рассыпало лучи, и бедный василёк, завянувший в ночи, небесным взором оживило. «О вы, кому в удел судьбою дан высокий сан, вы с солнца моего пример себе берите, смотрите! Куда лишь луч его достанет, там оно былинки, кедрули, благотворит равно. И радость по себе, и счастье оставляет. Зато и вид его горит во всех сердцах, как чистый луч в восточных хрусталях, и все его благословляет». Ну, конечно, никто не забыт Творцом, ведь все творение Божие. От малой травинки до могучего кедра, от маленького, синего, как небо, василька, до прекрасной, благоуханной розы, лепестки которой по утрам так любил целовать святой праведный Иоанн Кронштадтский, потому что это создание Божье. А это еще и посыл к словам известным нам молитвы: «Всякое дыхание дохвалит Господа». Ничто не забыто Богом. «Никто и ничто». Или вот еще другая басня. Название ее звучит так: «Бочка». Давайте послушаем эту басню. «Приятель своего приятеля просил, чтоб бочку его на дни на три он судил. Услуга в дружбе вещь святая. Вот если б дело шло о деньгах, речь иная, тут дружба в сторону, и можно подказать. А бочки для чего не дать? Как возвратилась она, тогда опять возить в ней воду стали. И все бы было хорошо, да худо только в том, та бочка для вина брана откупщиком, и настоялась так в два дни она вином, что винный дух пошел от ней во всем. Квас, пиво ли сварят, но даже и в съестном хозяин бился с ней близ году, то выпарит, то ей проветриться дает, но чем ту бочку не нальет, а винный дух все вон не идет, и с бочкой, наконец, он принужден расстаться. Старайтесь не забыть, отцы вы басни сей, учением вредных с юных дней нам стоит раз лишь напитаться, а там во всех своих поступках и делах, каков не будь ты на словах, а все им будешь отзываться. Зло привлекательно, дурное сообщество заразительно. Легко уходит все хорошее и доброе, а то злое, вредное, чем напитался человек от общения с худым сообществом, с худым учением, накрепко прилепляется к душе человеческой и ведет к гибели. Таков смысл, такова мораль этой басни «Бучка». А вот небольшая совсем басня по объему «Петух и жемчужное зерно». Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит: «Куда оно? Какая вещь пустая! Не глупо ли, что его высоко так ценят? А я бы, право, был гораздо более рад зерну ячменному. Оно не столь хоть видно, да сытно». Невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк. Как здесь не вспомнить о том, что жемчужное зерно упоминается в Евангелии, когда мы читаем о Царстве Небесном. Царствие Небесное сравнивается с жемчужным зерном, за которое купец готов отдать все-все на свете. И поэтому Слово Господне – это и есть та жемчужина, которую нужно беречь, хранить, как самое-самое драгоценное. Не хлебом единым жив человек, но Словом Господним, говорится в Евангелии. То есть еще раз мы обращаем внимание, не хлебом единым, а Словом Господним. То есть Слово Господне – это и есть драгоценная жемчужина. Конечно же, именно так, с христианским осмыслением, подается эта басня, как и многие другие произведения Ивана Андреевича Крылова. Есть басня под названием «Прихожанин». Она очень актуальна, всегда будет актуальна и современна. Вот послушайте ее. «Есть люди, будь лишь им приятель, то первый ты у них и гений, и писатель. Зато уже другой, как хочешь сладко пуй, не только чтобы от них похвал себе дождаться, в нем красоты они и чувствовать боятся. Хоть, может быть, я там немного досажу, но вместо басни быль на этом им скажу. Во храме быль, обратите внимание, во храме проповедник, он в красноречии Платона был наследник, прихожан получал на добрые дела. Речь сладкая, как мед, из уст его текла. В ней правда чистая, казалось, без искусства. Как цепью золотой возъемля к небесам все помыслы и чувства. Сей обличала мир, исполненный тщетой. Душ пастырь кончил поучение, но всякому еще внимал, и до небес восхищенный в сердечном умиление не чувствовал своих текущих слез. Когда ж из Божьего миряне вышли дому, какой приятный дар, и слушателей тут сказал один другому, какая сладость, жар, как сильно он влечет к добру сердца народа. А у тебя, сосед, знать черствая природа, что на тебе слезинки не видать? Или ты не понимал? Ну как не понимать? Да плакать мне какая стать? Ведь я не здешнего прихода. Как узнаваемо, когда некие прихожане считают только своего батюшку, только свой храм мерилом всего истинного, достоверного, все же остальное, что не согласуется с услышанным от своего батюшки, считается уже ими в крайнем случае ересью или в лучшем случае неверным. Так что вот еще и такая басня «Прихожанин», которая, оказывается, современная и актуальна, была не только в годы жизни автора Ивана Андреевича Крылова, но мы замечаем подобное явление, некое такое сектантское сообщество, получается, и в наши дни. Басня, которая не может не вызвать, с одной стороны, улыбки, потому что здесь, конечно, здесь есть и такой элемент юмора, но и в то же время такого очень жесткого наставления, потому что в итоге главный герой этой басни накладывают на себя руки. Басня называется «Троеженец». Какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух. Лишь до царя о том донесся слух, а царь был строг и неохотник таким соблазном потакать. Сразу обращаемся к тому, что здесь присутствует грех прелюбодеяния. Он многоженца вмиг велел под суд отдать и выдумать ему такое наказание, чтоб страх привесь народ, и покуситься бы никто не мог вперед на столь большое злодеяние. Повторяю, прелюбодеяние. А коль увижу, де, что казнь ему мала, ибо Господом предназначена один муж, одна жена. Повешу тут уж всех судей вокруг стола. Судьям худые шутки. В холодный пот кидает их боязнь. Судьи толкуют трое сутки, какую выдавать преступнику им казнь. Их есть и тысячи, но опытами знают, что все они людей, это интересно, ничто от зла не отучают. Однако ж, наконец, их надоумил Бог. Преступник призван в суд для объявления судейского решения, которым с общего суждения приговорили жен все-таки отдать ему всех трех. Народ суду такому изумился и ждал, что царь велит повесить всех судей. Но не прошло 4 дней, как троеженец удавился. И этот приговор такой наделал страх, что с той поры на трех женах никто в том царстве не женился». Вот еще такая басня. Конечно же, всего басен было написано много, целых 236 басни. Но вот такая часть творчества, как переложение псалмов, менее всего известна. В интернете я даже не нашла упоминания о том, что есть и такая замечательная страница творчества Ивана Андреевича Крылова, как переложение псалмов Давида. А надо сказать, что псалмы Давида в поэтическом переложении были сделаны не только Иваном Андреевичем Крыловым, но и Александром Сергеевичем Пушкиным, поэтом Гавриилом Романовичем Державиным, такими поэтами, как Фет, Мей. Также оставили переводы псалмов царя Давида, оставил замечательный, великий наш ученый Михаил Ломоносов. Так что многие поэты обращались к богодухновенным книге, к псалтирю, к псалмам царя Давида. Вот давайте обратимся мы и к таким переводам, к переложениям псалмов Давида Иваном Андреевичем Крыловым. Псалом 4. Царь Давид писал сей псалом, избегнув от руки Саула, который приказал ему его окружить воинству своему. Читается обычно «Преодолевая искушение». Приложение Ивана Андреевича Крылова. «Стесненный скорбью сердечной, воззвал я к Богу вышних сил, и се, Дух истинный, предвечный, мой плач на радость приложил. Распространил он мои члены, ущедрил, оживил и спас. Услышив впредь, Творец Вселенной, моих молений теплый глаз. О вы, о хладные стуканы, доколе будете иметь сердца железные и изваянные, любить тщету и ложь терпеть? Смотрите, как Господь прославил того, кто преподобен был. Меня Он в скорби не оставил, когда к Нему я возопил. Назло вы гневом вспламенитесь, и что сознаете в сердцах, на ложах ваших умилитесь пред Вышним о своих грехах. Омойте вашу совесть мертву слезой от сердца своего, пожрите Богу правды жертву и уповайте на Него. Иной, ища себе отрады в богатствах и грехах, гласит, кто добродетели и правды и благо нам пути явит». Не в сердце ли у нас основан естественный закон Творца? На нас ознаменован свет Божий Твоего лица. Вино, елей, плоды пшеницы и все обилие земли от щедрой Твоей десницы виновник благ произросли. Усну я в мире и почию в надежде полной на Творца и ослабевшую дряхлую выю склоню на лоне у отца». Это был псалом номер 4. Псалом 5 относится к гонимому от Саула Давиду, который просит правосудия у Господа на своих врагов. «Внуши слова мои предвечные, и их значение разумей. Внемли моления сердечные, мой Боже и Царю царей. К Тебе я глаз мой простираю, склони, склони свой слух ко мне. И вишь, как сущу утру рану, в Твоем святилище предстану, безмолвие сердца тишине. Да чистым духом созерцаю, что Ты тот правосудный Бог, который к беззаконным строг. Враги мои меня прельщают, но нет в устах их правоты. Сердца их к суете преклонны, гортань, как гроб, отверз зловонный. Суди им, Боже, с высоты, да всю надежду потеряют во предприятиях своих и в начинаниях злых их. Незри хват всех развращенных по множеству нечестий их и огорчений нанесенных. Тебе, святейший из святых, да облекутся вечную радость, что имя Вышнего любя, в нем лишь надежду возлагают и сердце в жертву предлагают. Достойно, Господи, Тебя! Вселися в них верхом на благость и праведных покрой людей благословения броней». 7-й псалом царя Давида, переложение Ивана Андреевича Крылова. Здесь мы видим, что пророк и спрашивает личное для себя от Бога помощи, увещевает врагов обратиться, устрашая готовую для них казнью, гонения, претерпенные святым царем, суть преобразования страданий Иисуса Христа. Как раз здесь описаны времена, когда Давид был гоним как от Саула, так и от Авессалома. «На Твой божественный покров я всю надежду возлагаю. Спаси меня от всех врагов, моих желаний верных краю. А если помощь Ты свою отымешь, о Творец Вселенной, как лев похитит жизнь мою, противник злобой распаленный. Какое зло содеял я, какая есть во мне неправда, что ищет смерти моей я и гонят вон меня из града? Коль я имел противу их, какие умыслы лукавы, пусть в брани я паду от них, геройское непричастие славы. Да поженет меня мой враг, и да постигнет в бегстве самом, и поперет живот мой в прах, и честь мою покроет срамом. Всесильный Боже, пробудись, дохни на них жестоким гневом, и в их пределах вознесись судьёю звание царевом. На Вышнего надеюсь я, что все намерения знает. От Бога помощь есть моя, от правых сердцем всех спасает. Судитель праведен и строг, не всякий день грозит прещением, но милостив ко грешным Бог и ждет раскаяния с терпением. Изрыл для праведника ров, ведущий гибели к оврагу, но, набежав на свой же ков, падет в искупанную яму. На собственную главу его болезни лютые обратятся, неправды сердца своего на самый верх его местятся, а я в восторге принесу хвалебные песни жертву Богу, и правду Творцу я вознесу, и суд его, и милость многу. Бог милостив к раскаявшимся, и Бог всегда спасает тому, кто ему верен. Еще один псалом. 19-й звучит так, переложение Ивана Андреевича Крылова. Псалом этот есть благодарственная молитва народа за счастливый успех царского оружия. «В день скорби Бог тебя исхитит из пламени, из бездны зол, и имя Вышнего защитит войной колеблемый престол. Господь с превыспренного трона прострет на помощь крепкую длань, заступит с высоты Сиона тебя, идущего на брань. Твои воспянет жертвы тучные и все сожжения твои, мольбы с кадилом неразлучны и благовония струи. Желание твое сердечно, и непорочный твой совет исполнит существо предвечно, и слава в храм тебя введет. а мы от радости взыграем, и при спасении Твоем самих себя возвеличаем, и имя Бога воспоем. Он все прощения увенчает, помазанника своего. Уже я вижу, как спасает своим могуществом его. Уже я вижу, как склоняет с небес святых к нему свой слух и свыше светом осеняет в видах неколебимый дух. От сильной Божией десницы зависит благо царских дней. Враги летят на колеснице, другие скачут с тьмой коней, но нас ведет надежда твердо, не на броню, не на полки, на помощь Бога милосерда, на крепость сильной руки. Владыки мира безначальный, спаси достойного царя, и нас услышь во дни печали, как воззовем у алтаря. Все победы, которые одержаны были нашими великими полководцами Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым, Багратионом, генералом Раевским, первым генералом, который пал в войну с Наполеоном, Яковом Кульневым и другими многими нашими воинами славными, все эти победы они отдавали тому, кто помогал им, конечно же, Господу Иисусу Христу. Недаром на знаменах воинских мы видим лик Спаса Нерукотворного и иконы Божией Матери, без молитв которой, конечно же, тоже мы не были бы спасены. Последний перевод, который хотелось бы сегодня прочитать, это Псалом 96-й. Этот псалом будет действительно очень таким ярким финалом, такой вспышкой, точкой, которая еще раз подтвердит нам мысль о том, что для автора, для Ивана Андреевича Крылова, выше правды Божией не было в этом мире ничего. Псалом 96-й. «Взыграй вся дышащая плоть, днесь воцарился Твой Господь. Промчится слух сей, ветры скоры, в дальнейшие земли концы, да скачут холмы, как тельцы, как ковны, да взыграют горы, средь кликов празднующих стран, и да восплещет океан. Придыдет огнь и вихрь пред ним, и гром ревущий в кару злым, а крест несется мрак стесненный, вьют вихрь и дождь, и снег, и град, и молнии его блестят о края до края вселенной. Немеет гром, ему внемля, как море зыблется земля. На высотах его престол, судьба миров его глагол, речет и огнь их жрет вокруг, возрит и тьмы падут их вдруг, как воск пред ним, так тают горы, земля венец его чудес, вещатель славы, твердь небес. О вы, певцы богов иных, сравните с мертвой силой их, живого Бога силу живу, и усрамитесь падать ниц пред изваянием мерзких лиц, кладя на них надежду лживу. О, как вы, лишь персть и прах, ограда их обман и страх! Но Ты, мой Бог, Творец миров, един превыше всех богов и вышний надо всей землею, воспой Его правдивых лик, единый Царь судеб велик. Он силой все хранит Своею, в Нем правым жизнь, в Нем чистым свет, и вне Его спасения нет. Иван Андреевич Крылов. Замечательный поэт, баснописец, автор переложения псалмов Давида, христианин. После его кончины император Николай I, обходя все правила по установке памятников великим знаменитым людям, а положено было только ставить памятник только через 50 лет, подписал указ сразу после кончины начать сооружение памятнику Ивану Андреевичу Крылову. Такой чести был удостоен только еще один человек. Это Гавриил Романович Державин. Читайте все басни Крылова. и те, которые мы хорошо знаем, и те, которые, может быть, впервые вы сегодня услышали. И, конечно, читайте и приложение псалмов Давида. В том приложении, которое нам сегодня мы услышали, приложение Ивана Андреевича Крылова, но и других русских классиков. Пушкина, Державина, Фета, Мея, Языкова и замечательного Гаврила Романовича Державина. До свидания. Да хранит вас Господь.